Глава 42. Искрял русского будущего. Русский логос. Отсутствие поиска. Исходя из общей структуры русского историала, мы можем составить представление о русском будущем. Очевидно, что никто не может знать фактологии этого будущего, поскольку оно является по определению открытым. Но при этом, с точки зрения семантики, оно имеет несколько основных векторов, обоснованных русской идентичностью и структурой русского историала. История есть развертывание смысла вокруг полюса субъекта, и хотя сам субъект подвержен трансформациям, а процесс развертывания может принимать различные формы и следовать различным логическим узорам, определенная связь с историческим целым и с глубинными основаниями субъектности должны наличествовать с необходимостью. Все то, что происходит в контексте русского экзистенциального горизонта и секвенции русского историала, имеет, имело и будет иметь смысл, предопределенный, установленный в этом пространственном и временном контексте в соотношении с полюсом этого контекста, русским дизайном и, возможно, с русским логосом. Поэтому мы можем наметить несколько траекторий русского будущего, непредсказуемого в выборе пути и тем более в деталях такого выбора, но относительно предопределенного семантически, хотя и полностью зависящего от решения, которое принимается дизайном на каждом переломном этапе. Сейчас Россия и русский народ в очередной раз находятся на таком переломном этапе, а значит фундаментальный выбор, на сей раз возможно последний, снова является открытым. Если обобщить на логических терминах смысл последнего этапа русской истории, то мы видим, как в контексте разночинской культуры Серебряного века народная мечта о царстве Земли, в которой отразилась экстатическая модель христианской вечности, структурированная вокруг логоса Диониса, приобретает эксплицитный характер порождения русской философии, чем венцом становится софиология. Софиология со всем ее метафизическим, богословским, историческим и культурным содержанием представляет самое корректное приближение к оформлению русского логоса, основанного на русском дизайне. Будучи прежде всего народной мыслью, отражающей глубинную идентичность русских как народа, софиология не формулировала окончательно своего отношения к логосу государства, который, будучи в своих корнях аполлоническим, в последние века часто смещался в сторону механической и титанической конструкции – Левиафана. Христианский логос Диониса, традиционно угнетаемый государственной аристократией, что стало особенно болезненным в ходе дворянской модернизации и финального закрепощения крестьян в помещичьем строе, со своей стороны оказался невольным союзником тех сил, которые в начале 20 века привели российскую государственность к крушению, хотя позднее пролетарская технократическая и урбанистическая идеология большевиков расправилась и с самим крестьянством. Поэтому в тот период, когда, собственно, и происходило формирование софиологии, противоречия между народом и государством содействовали и падению монархии, и почти полному уничтожению русского крестьянства. Приход к власти большевиков, носителей духа титанизма и логоса Кибелы в его агрессивной и наступательной форме, резко прервал становление софиологии и, соответственно, русского логоса, подменив и государство, и народ параноидальными абстрактами марксизма, сформулированными в контексте иной, западноевропейской идентичности с ее особым историалом. Гносеологический расизм большевиков заключался в том, что они сходили с догматической убежденности в универсальности исторического прогресса, повторяющего образ западноевропейских обществ эпохи модерна, отвергая любую самобытность и уникальность как идентичности, так и историала других народов, и прежде всего, всего русского. В таких условиях доминация радикального западничества и модерна в их коммунистической версии прошла значительная часть 20 века, и это создало условия, заведомо несовместимые с попытками утвердить русский логос на основании русского экзистенциального горизонта. Сам русский дизайн был подавлен и догматически упразднен в советскую эпоху, что полностью блокировало и даже ставило вне закона саму стихию русской мысли. Не могла она полноценно развиваться и в русской эмиграции, где дореволюционные инспирации через несколько десятилетий угасли в отчуждающих условиях изгнания, а русская диаспора не смогла стать животворной средой не только для становления и развития софиологии, но даже для сохранения тех импульсов, которые еще жили в первом поколении русских философов, историков и теологов, насильственно изгнанных большевиками из России. Для русского логоса принципиальным фактором была прямая связь с самой стихией русской земли, с экзистенциальным горизонтом его прямой географической и этнографической феноменологии. Оторвавшись от корней, русская мысль о миграции зачахла, а в самой России в то же самое время она была упразднена большевистской идейно-русофобской диктатурой. Таким образом, с 20-х годов 20 века до конца СССР и в России, и в русской эмиграции становление русского логоса было искусственно прервано. Это полностью обесценивает советский период с точки зрения философии и культуры в целом. Так в контексте радикальной пролетарской цензуры, основанной на жесткой доминации логоса Кибелы, ничего русского, ни державного, ни народного появиться просто не могло. В лучшем случае это были фрагментарные примеры русского прощения коммунизма, при этом так и не сложившиеся в последовательную и параллельную официальному дискурсу национал-большевистскую идеологию. Не стало социологии и ее дальнейшее развитие в центре внимания в постсоветский период, когда для русского логоса открылись новые перспективы. Упразднение коммунистической цензуры позволяло снова обратиться к поиску русской идентичности. Однако почти сразу же коммунистическая диктатура сменилась либеральной, также основанной на логосе Кибелы и столь же русофобской, как и большевистская. Патриотическая оппозиция в 90-е годы потерпела ряд чувствительных поражений и не смогла организоваться ни политически, ни идеологически, ни структурно. В парламенте она была представлена двумя управляемыми Кремлем либеральными симулякрами – КПРФ и ЛДПР. А в общественном контексте патриоты не смогли реорганизоваться, будучи раздираемыми противоречиями между лидерами, дееспособными партиями и движениями, и потоками иррелевантных, часто откровенно гротесных, эксцентричных теорий, утративших всякую связь с полноценной интеллектуальной традицией, которая в русском обществе с Серебряного века только начинала складываться и, в свою очередь, была полна недодуманных обрывков мысли, поспешных выводов и случайных отклонений. Связь постсоветского общества с Серебряным веком, в свою очередь, была полностью утрачена. И десятилетия советской идеологии, а также прагматически ориентированное советское образование, в котором классическая составляющая была сведена к минимуму, лишали позднесоветских людей самой возможности адекватного упрощения русской философии, брутально прерванной в момент своего первичного и еще очень неуверенного и хрупкого становления. Либералы-западники, захватившие в 90-е власть, со своей стороны приложили немало усилий для маргинализации культуры Серебряного века, а новые проявления славянофильства и левого народничества, обозначенные в контексте антилиберальной патриотической оппозиции, либералы заклеймили как красно-коричневых. Наиболее проницательные либеральные авторы, такие как Александр Эткинг, прекрасно осознавали полную несовместимость культуры Серебряного века с его экзальтацией русского начала, с прозападным модернистским либерализмом, поспешив демонизировать не только красно-коричневых в 90-х, но и основных символических деятелей и мыслителей Серебряного века. Книга Эткинга, посвященная Серебряному веку «Хлыст», примечание Эткинг А. «Хлыст. Секты, литература и революция. Новое литературное обозрение. 1998 год». Была задумана как окончательный приговор иррациональной, мракобесной, сектантской, извращенной и антисемитской культуре, сложившейся накануне 17-го года в России. В глазах прозападных либералов, как и ранее в учении большевиков, существовал только один универсальный путь развития – западный, кульминацией которого была глобализация и победа капиталистического лагеря в Холодной войне. Все остальное выглядело как отставание и бессмысленное упорство, лишь тормозящее прогресс. Поэтому и русский логос или русский дизайн выглядели в глазах либералов исторической помехой и выражением отсталости и невежества общества, упрямо сопротивляющегося благам глобализации, мирового гражданского общества, основанного на космополитизме, индивидуализме и свободе. Для либералов же, что могло в той или иной мере препятствовать гегемонии, было враждебным и подлежало подавлению, маргинализации и, в конце концов, уничтожению только иными методами, нежели это делали большевики. Не с опорой на прямое насилие, а через дискредитацию подконтрольных либералам СМИ, вытеснение из образовательной сферы, экономическое подавление и далее. В 90-е годы восстановление органической связи с предреволюционной эпохой не произошло. Серебряный век остался мертвым музейным памятником, прочтение которого было либо случайно, либо, как Эткинга, тенденциозно, а софиология воспринималась как одно из маргинальных течений русской религиозной философии, слишком непонятной для широкой публики, сомнительной для холодной церковной догматики и подозрительной в силу своего традиционализма, мистицизма и русскости для правящих либералов. Показательно, что и в патриотической оппозиции полноценного интереса к Серебряному веку в интенсивном поиске русского логоса так не пробудилось. Отторжение либерализма представляло собой не экстатическую ангажированность разработкой альтернативного проекта будущего, а скорее лишенного всякого энтузиазма пассивное ворчливое неодобрение. Чаще всего либеральным реформам противопоставлялась совершенно безответственная советская ностальгия, а в случае правых еще более искусственная и беспомощная идеализация революционной эпохи. В любом случае, в 90-е годы, когда коммунистическая власть рухнула, органичного естественного возврата, отчасти намечавшегося в конце 80-х годов, пока перестройка еще не приобрела жестко либерального курса, проблематики Серебряного века и к возрождению прерванного традиции становления русского логоса не произошло. Принципиально не изменилась ситуация после прихода к власти Владимира Путина, хотя отныне ценность суверенитета была утверждена, а наиболее агрессивные либералы от решающего влияния на политику были отстранены. Сфера русского логоса, даже в контексте государства, где изменения, привнесенные Путиным, были наиболее значительны, осталась совершенно незатронутой. Путин не предложил никакой оформленности государственной идеи и тем более идеологии. Все ограничилось лишь фрагментарными и бессистемными лозунгами и указаниями на стратегию развития, которой так и не было создано. Еще хуже дело обстояло и с народом, и его логосом, поскольку обществу и его состоянию Путин уделял намного меньше внимания, нежели государству и геополитике. Возможно, в этом сказался социокультурный профиль самого Путина, который понимал и адекватно реагировал на самые прямые материальные импульсы и вызовы, но был совершенно чужд философской проблематике, представляющейся ему, видимо, иррелевантной перед лицом практических и технических задач. Реализм как философия, содержащая в себе определенную долю практического и прагматического национализма на уровне рационального расчета национальных интересов суверенного государства, полностью исчерпывает взгляды. Но даже этот реализм и его принципы не были ясно сформулированы, и доминирующей парадигмой образования оставался либерализм. Интуитивно Путин тяготеет к реалистскому консерватизму, но эта модель вообще не имеет никакого отношения к русскому логосу, ни государственному, ни народному. И в качестве третьей политической теории, примечание Дугин Александр Гелич, «Четвертый путь. Введение в четвертую политическую теорию», соответствует европейскому модерну, а следовательно, логосу Кибелы. Но Путин даже реализму не придает статуса доминирующей идеологии, ограничившись фрагментарными и обрывочными высказываниями, полностью сводимыми к той двойственности, которая заключена в цезаризме, что при всех отличиях его правления от 90-х составляет либерализм и, соответственно, гегемония основной силы и в 2000-е годы. Соответственно, не произошло качественного обращения к русскому логосу и в последней продолжающейся в настоящее время исторической фазе. Культура, образование и идеология по-прежнему остаются ориентированными на Запад и отражают постмодернистский и техноцентрический стиль. А софиологии и Серебряному веку уделяется столь мало внимания, что даже либералы прекратили их критику, добившись успешной и полной маргинализации этой проблематики. Если учесть аналогический обзор последнего столетия русской истории, мы видим, что становление русского логоса в его глубинном народном измерении, а также в высотах исихастской метафизики, что и было отражено в софиологии Серебряного века, было радикально прервано в 1917 году и вплоть до настоящего времени, несмотря на существенную коррекцию политики Путина от экстремистского либерализма 90-х в сторону цезаризма, ситуация остается в том же положении. Никто не ищет русского логоса, никто всерьез не озабочен русской идентичностью, никто не пытается восстановить органические связи с последним свободным и самобытным, хотя и относительно периодом русского историала, когда эти поиски велись. То, что за падением коммунизма последовала эпоха либеральной и столь же русофобской диктатуры, не ожидая вплоть до настоящего времени, а цезаризм, как мы видели, и не является и не может являться полноценной альтернативой гегемонии и лишь откладывать ее окончательный триумф, стало фатальным для русской идентичности. Хотя государство и его суверенитет Путина были спасены, а геополитически Россия отчасти остановила свои позиции, в отношении возрождения русской идентичности и возобновления поиска русского логоса, а следовательно развития софиологии, ситуация принципиально не поменялась. Более того, критический момент государственного переворота на Украине, за которым последовало соединение с Крымом, восстание Донбасса и начало русской весны, Путин резко остановил процессы пробуждения народного исторического самосознания, которое объективно наметилось вместе с актуализацией темы русского мира и Новороссии, а также с очередным витком противостояния с Западом, приобретающего все более цивилизационный характер. Именно весной-летом 2014 года Путин был как никогда близок к преодолению цезаризма и его внутренних компромиссов, и в одном из своих телевыступлений он даже прямо упомянул русский мир и заговорил о русской цивилизации и об исторической миссии России. Но за этими декларациями не последовало ни геополитических шагов, ни идеологических или институциональных решений, ни малейших попыток уделить должное внимание русской идентичности. Напротив, как только Путин подошел вплотную к границе цезаризма, максимально приблизившись к области контргегемонии, в ее актуальном, многополярном, но пока еще весьма приблизительном популистском выражении, его ближайшее окружение, состоящее почти исключительно из представителей шестой колонны или полностью безыдейных технократов, не просто дезавуировало этот дискурс, но предприняло все усилия для того, чтобы повернуть ситуацию в Новороссии в обратную сторону, поскольку продолжение и развитие русской весны неминуемо должно было бы повлечь с собой необратимые изменения во всей структуре русского общества. А это означало окончательный отказ от либеральной парадигмы и, соответственно, потерю либералами контроля над наиболее жизненно важными сторонами русского общества и русской государственности. Все это предопределяет семантику того момента, в котором находится сейчас русский историал. Условий для поиска русского логоса и пробуждения русской идентичности в настоящее время нет никаких, и несмотря на реализм Путина, русское общество по-прежнему остается под решающим воздействием логоса Кибелы, который в целом, кроме наиболее глубинного матриархально-архаического, доиндоевропейского и дотуранского измерения, глубоко чужд русскому экзистенциальному горизонту. Целое столетие русское государство лишено своей планической вертикали с опорой на русский византизм, симфонию властей, миссию Катехона и политический исихазм. А русский народ с его логосом Диониса, крестьянским мировоззрением царства земли догматически заменен искусственным конструктом урбанизированного, вначале пролетаризированного, затем либерально-индивидуализированного общества. Русское начало в обоих своих выражениях столетия страдает и умирает, и несмотря на идеологическую смену оформления той силы, которая уступает на разных этапах его палачом и убийцей, именно эта политическая элита, неизменно действующая под эгидой динонизма, материализма, прогрессизма, западничества и модернизации, то есть от имени Логоса Кибелы, сохраняет в русском обществе свои доминирующие позиции, подавляя любые попытки пробуждения и обращения к проблематике аутентичного русского Логоса.